Говорит Радио Свобода. Правительство Нидерландов подаст иск против России в ЕСПЧ за ее роль в крушении Боинга малазийских авиалиний в Донбассе ровно 6 лет назад.
Самое страшное для родственников – это то, что это дело длится уже 6 лет, и до сих пор виновные не привлечены к ответственности, хотя все улики собраны.
Суд в Москве отклонил апелляцию на арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.
Были представлены в секретном виде результаты оперативно-розыскной деятельности, которые никак не свидетельствуют о шпионской деятельности Ивана.
Хакеры, взломавшие аккаунты в Твиттере у известных людей из США, пытались от их имени выманить деньги у пользователей социальной сети.
Жертвами хакерской атаки оказались Барак Обама, Джо Байден, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Илон Маск, Майкл Блумберг, рэпер Канье Уэст.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 17 июля. Власти Нидерландов заявили, что подадут иск против России в Европейский суд по правам человека в Страсбурге из-за ее роли в крушении рейса MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Как говорит адвокат родственников жертв трагедии Сандер де Ланг, это очень обнадеживающий факт, потому что все доказательства, которые есть у правительства, будут считаться доказательствами и в тех многочисленных исках, которые подали семьи погибших. В результате попадания ракеты из установки «Бук» в самолет малазийских авиалиний, выполнявший рейс Амстердам-Куала-Лумпур, погибли 298 человек. Адвокат Сандер де Ланг ответил на вопросы «Радио Свобода».
Я адвокат команды правовой поддержки родственников жертв катастрофы MH17. В команде 9 адвокатов, которые представляют почти всех родственников. До того, как уголовный процесс в Скипхолле начался, мы уже представляли интересы родственников в процессе против малазийских авиалиний. Рассмотрение этого дела завершено. Мы посоветовали нашим клиентам подать также жалобу в ЕСПЧ.
Родственники погибших получили денежную компенсацию от малазийских авиалиний?
Да, на основе Монреальской конвенции малазийские авиалинии несут ответственность за ущерб, нанесенный в течение полета, неважно по какой причине. Поэтому родственники получили компенсацию от авиакомпании. Но родственники хотят знать правду о случившемся. Они хотят узнать, что именно произошло и кто виноват. Они выбрали путь жалобы против России в ЕСПЧ. Потому что на основе открытых источников и документов Совета Безопасности Нидерландов мы считаем, что виновата Россия. В марте этого года началось рассмотрение уголовного дела в Схипхолле. Родственники жертв участвуют в слушаниях. Они имеют на это право, как потерпевшая сторона. Они могут обратиться к судьям или подать ходатайство. Для нас важно выяснить правду. И чтобы именно независимый судья определил, что является правдой, а что дезинформацией. Родственники надеются, что наконец свершится правосудие на основе фактов, на основе правды. И чтобы это было зафиксировано в судебном решении. Это наша главная задача в этих процессах.
А в чем разница между уголовным делом, рассматриваемым сейчас в Схипхолле, и иском в Европейский суд по правам человека?
В иске ЕСПЧ речь идет о причастности России как государства к этому преступлению. В Схипхолле судят 4 обвиняемых, а не государство России. И приговор будет касаться только их. В нем не будет написано «Россия несет ответственность за катастрофу MH17». Факты, представленные в этом деле, рассматривает независимый судья окружного суда Гааги. В ЕСПЧ речь идет о тех же самых фактах, но подход другой. То есть в иске ЕСПЧ поставлен вопрос, виновата ли Российская Федерация в падении самолета, а значит и в смерти родственников тех, кто подал иск.
Вы лично знали тех людей, которые находились на борту разбившегося самолета?
Нет, я никого из них не знал, но я вовлечен в это дело со дня крушения Боинга. Уже в тот день, 17 июля 2014 года, я был тогда в отпуске, журналисты позвонили мне, потому что у меня был опыт в делах, связанных с авиакатастрофами. В течение следующих 2 недель я встретился с несколькими родственниками погибших. С тех пор я занялся этим делом. Я слышал много эмоциональных историй. Истории людей, которые привезли своих близких в аэропорт Схипхолл 6 лет назад и больше их никогда не увидят. Даже слушать об этом больно. Но это также дает мне сил в борьбе за то, чтобы помочь этим людям. Самое страшное для родственников – это то, что это дело длится уже 6 лет, и до сих пор виновные не привлечены к ответственности, хотя все улики собраны. Это очень расстраивает.
Говорил адвокат родственников погибших в результате крушения рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году Сандер де Ланг. Интервью с ним записал наш корреспондент в Нидерландах Вассе Йонханс. Сегодня исполнилось ровно 6 лет со дня трагедии. Вы слушаете «Радио Свобода». Суд в Москве отклонил апелляцию на арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. При этом из постановления об аресте исключен пункт о сотрудничестве Сафронова с чешской разведкой. Сафронов вину не признает, рассказывает наш корреспондент Иван Воронин.
В деле Ивана Сафронова впервые мелькнули секретные документы Федеральной службы безопасности. Его адвокаты сообщили, что за ними следят, а Московский городской суд оставил обвиняемого под арестом на 2 месяца. Позиция следствия прежняя. Сафронов сотрудничал со спецслужбами Чешской Республики. Правда, суд убрал эту информацию из своего решения.
У нас суд подошел фактически к решению вопроса виновности. Длительное сотрудничество с иностранной разведкой, безусловно, это виновное обстоятельство. В данном случае суд сейчас второй инстанции апелляционный, Московский городской суд, счел данный тезис суда первой инстанции не мотивированным, не законным и исключил его, безусловно, чем порадовал сторону защиты. Сегодняшнее постановление, а также постановление суда первой инстанции будет обжаловано в кассационном порядке.
Именно из-за сведений, представляющих государственную тайну, процесс проходит в закрытом режиме. Адвокаты Сафронова заявили, что секретных документов не было на первом заседании, а исследовать их на апелляции на арест незаконно. Один из защитников, Даниил Никифоров, по согласованию с Сафроновым, даже отказался давать подписку о неразглашении в знак протеста. Его на время удалили из зала заседаний. Остальным, правда, не удалось подробно изучить новые материалы.
Были представлены в секретном виде результаты оперативно-розыскной деятельности, которые никак не свидетельствуют о шпионской деятельности Ивана. Мера пресечения, тем более столь суровая мера пресечения, как содержание под стражей, была избрана на основании пустоты, зияющей пустоты. Они вдруг в апелляционной инстанции, вероятно, кто-то отдернул, решили хоть что-то представить. Но это что-то нас не удовлетворило.
Дополнительные секретные материалы, уверен адвокат Иван Павлов, следствие общественной кампании за Сафронова. Его коллеги потребовали гласности процесса, выступили с одиночными пикетами, собирались у следственного изолятора в футболках в поддержку бывшего журналиста и коммерсанта и ведомостей, за что обвинялись в нарушении закона о митингах.
Просьба не выходить.
Территорию патрулировали дополнительные наряды полиции. На улице обошлось без акций протеста, зато в поддержку Сафронова личные поручительства передали в суд главные редакторы «Новой газеты», изданий «Forbes» и «The Bell», телеканал «Канала Дождь» и другие коллеги. Сафронов, ныне советник главы Роскосмоса, работал в изданиях «Коммерсант» и «Ведомости». Занимался новостями военно-промышленного комплекса, в том числе инсайдерской информацией. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Великобритания, США и Канада подозревают хакеров, пользующихся поддержкой российских властей, в попытке похитить исследования мировых научных и фармацевтических организаций о вакцине и лечении коронавируса. В совместном заявлении Великобритании, США и Канады говорится, что за хакерскими атаками стоит группа ART-29, также известная как «Cozy Bear». Обвинение в интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Ирине Ромалийской комментирует российский политолог Глеб Павловский.
А что это за формулировка такая «почти наверняка»? Насколько часто она встречается в заявлениях спецслужб и что за ней кроется?
Это стиль спецслужб. У нас, может быть, он менее разработан, более груб, но, в принципе, называется это «правдоподобные утверждения». Утверждение, которое не является ни правдой, ни ложью, но имеет признаки правдоподобного.
Ну, то есть не факт, что это правда, но мы заявим,
конечно.
Так выходит?
Конечно, конечно. Это означает обычная форма утечки, официальной фактически утечки.
Если действительно докажут, какие могут быть последствия для России?
Я думаю, никакие. Что значит докажут? Что такое в этом случае докажут? Речь идет о, по-моему, повседневной деятельности всех спецслужб, особенно в таких горячих темах, как секреты. Сейчас это горячая тема, секреты вакцины. Секреты вакцины сегодня – это примерно то же самое, что космические секреты. Разумеется, их все крадут. Конечно, нехорошо красть. Воровать нехорошо, но спецслужбы существуют для того, чтобы воровать.
Скажите, вообще санкции новых в России сейчас боятся?
Нет. Нет. Вы знаете, мы даже уже просто не понимаем, под какими мы живем, а какие не действуют, какие действуют. Санкции – это фактически уже лет 5 как устойчивый, стабильный глобальный режим, в котором существует Россия. Она приготовилась существовать в нем еще лет 50. Ну, что тут скажешь, поделаешь. Проблема не в этом, понимаете?
Ну, просто же могут быть другие, более болезненные санкции.
Разумеется, да. Конечно, могут быть болезненные. Но и в какой-то момент санкции могут ведь перейти в горячий конфликт. Это тоже нельзя забывать. Это плохая игра. Санкции – это вообще плохая игра. И она со стороны России тоже плохая.
Какие санкции, введение каких могут перевести это в горячий конфликт?
Ну, очевидно, что санкции, касающиеся национального долга России, санкции, касающиеся системы SWIFT, возможности использования системы SWIFT, создадут кризис глобальных масштабов с вооруженными перспективами.
Вы говорите, санкции – это плохая игра. Какая может быть хорошая?
Проблема ведь в чем? Советский Союз тоже был долго под санкциями, их тоже не любил. Но он не искал новых, он не играл с ними все-таки. Он как бы контролировал зону риска. А нынешняя команда в Кремле, потеряв, в общем, самоконтроль, перестала его контролировать. Поэтому она может действительно вот одновременно с попытками действительно наладить отношения с Европой, может заниматься какими-то глупостями, посылать одних чеченцев, убивать других чеченцев и так далее. Мы этому уже не удивляемся, но это очень плохая игра.
Мы вот сегодня наблюдали, что просто все мировые СМИ, BBC, CNN постоянно говорили об этом заявлении Великобритании. Почему это стало темой мировых СМИ? У вас есть ответ на этот вопрос? Если фактически информация-то неподтвержденная?
Сейчас ковид – это супертема. И он будет оставаться, к сожалению, как мы все понимаем, супертемой еще по меньшей мере год. Соответственно, все, что касается ковида, это супертема. Если бы сейчас сообщить, что российские хакеры пытались украсть секреты Дональда Трампа, никто бы и не почесался, и не пошевелился, потому что секреты Дональда Трампа теперь, значит, уже в массовых изданиях, миллионными тиражами. А вот ковид – это серьезно, это очень серьезно. И я не вижу большой проблемы. Простите, я вообще-то считаю, что авторские права на вакцину против ковида вообще не должны существовать. Коммерческие права – это вопрос человечества. То есть это, они должны быть в свободном доступе. Но, конечно, не таким способом, как посылка, так сказать, куча негодяев, чтобы они там, значит, расковыривали сеть.
Ирина Армалийская беседовала с политологом Глебом Павловским. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Социальная сеть Twitter стала объектом хакерской атаки. Неизвестные злоумышленники взломали аккаунты крупнейших фигур американской политики, бизнеса и шоу-бизнеса и от их имени сделали пользователям заманчивое финансовое предложение. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Жертвами хакерской атаки оказались знаменитости первой величины с большим количеством подписчиков. Барак Обама, Джо Байден, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Илон Маск, Майкл Блумберг, рэпер Канье Уэст и его жена Ким Кардашьян, а также официальные аккаунты компаний Apple и Uber. От имени этих лиц и компаний хакеры разместили сообщения практически идентичного содержания. Они предлагали перевести любую сумму в биткоинах на указанный адрес и обещали вернуть деньги в двойном размере. Предложение действовало полчаса. Пока владельцы аккаунтов спохватились, мошенники заработали более 110 тысяч долларов. Среди тех, от чего имени действовали взломщики, есть энтузиасты криптовалюты, например, Билл Гейтс. Вот что он говорил о биткоине в одном из интервью. Биткоин восхищает меня, потому что он показывает, как это может быть дешево. Биткоин лучше, чем валюта. Вам нет необходимости физически находиться в одном и том же месте, и, разумеется, операции с большими суммами в валюте могут быть довольно неудобными. Потребители, о которых мы говорим, пытаются оставаться анонимными. Они не хотят, чтобы их знали. Так что к биткоину можно добавить технологию атрибуции, чтобы люди были уверены в том, что это не имеет отношения к терроризму или к какому бы то ни было способу отмывания денег. Криптовалютчики используют известные имена не впервые. Однажды их жертвой стал эксперт агентства Bloomberg Мэтт Миллер, причем мошенничество произошло в прямом эфире. Миллер имел неосторожность показать в камеру свой личный код для операции с биткоинами. Зритель сфотографировал код и воспользовался им. Как только администрация Твиттера узнала о случившемся, она удалила все сообщения о переводе биткоинов и временно заблокировала пострадавшие аккаунты. Глава Твиттера Джек Дорси написал на своей странице: «Тяжелый день для нас в Твиттере. Мы все чувствуем себя ужасно из-за случившегося. Мы устанавливаем факты и поделимся ими, как только будем иметь более полное представление о том, что произошло». Служба поддержки сообщила, что хакеры проникли в систему управления сетью, пользуясь обычными уловками. Однако некоторые средства информации утверждают, что хакеры действовали в сговоре с сотрудником Твиттера. Уместно напомнить, что в ноябре прошлого года Министерство юстиции обвинило двух сотрудников Твиттера в том, что они передали личные данные пользователей Саудовской Аравии. Один из них покинул США и объявлен в международный розыск, другой арестован и освобожден до суда под залог. Из-за взлома котировки Твиттера упали на 6%. Портфельный инвестор Пол Микс заявил телекомпании CNBC, что не станет работать с акциями Твиттера до тех пор, пока не получит удовлетворительных объяснений случившегося. Думаю, это довольно тревожное событие, особенно учитывая то, что взломщики, по-видимому, воспользовались инструментами, которые доступны только сотрудникам Твиттера и их паролями. Поэтому, когда Джек Дорси говорит, мы должны установить причину, парень, у тебя должен быть ответ получше, и найти этот ответ надо поскорее. До тех пор, пока этого не произошло, я воздержусь от использования этой платформы. Думаю, это достаточно сложный сговор, и это довольно-таки серьезно. Комментатор той же телекомпании Имон Джавас считает, что случившееся гораздо хуже, чем обычный взлом. Это показывает, насколько важен Твиттер для американского общества. Если эти хакеры хотели чего-то большего, чем биткоины, если они стремились устроить крупную политическую встряску путем скоординированной атаки на аккаунты всех этих могущественных людей, у них это получилось. Таким образом, можно создать ощущение, что в обществе происходит нечто такое, чего на самом деле не происходит. Можно манипулировать экономикой, манипулировать политической системой. В каком-то смысле объектом таких манипуляций стал кандидат демократов в президенты Джо Байден. Предвыборный штаб Дональда Трампа сумел воспользоваться взломом в интересах своего кандидата. Директор штаба по коммуникациям Тим Мурто успел перепостить с аккаунта Байдена еще не удаленное сообщение о биткоинах со своим комментарием. Взломано или нет, но точно выражает предложение Байдена налогоплательщикам. «Дайте мне ваши деньги». Президент Трамп относится к криптовалюте скептически, о чем он сообщил в Твиттере год назад. «Я не поклонник биткоина и других криптовалют», – написал он. «Это не деньги, их курс изменчив и основан на пустоте. Неподлежащие регуляции криптоактивы могут способствовать незаконной деятельности, включая торговлю наркотиками». Бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон пишет в своей книге, что, по мнению президента, рынок криптовалют контролирует Китай. Так или иначе, аккаунт президента взломан не был, однако вместе с аккаунтами других важных персон Твиттер заблокировал его на несколько часов. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге может закрыться музей граммофонов и фонографов. Если это случится, одна из самых больших коллекций в мире окажется без крыши над головой. Виной всему тонкости бюрократического обихода, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Музей граммофонов и фонографов на Каменноостровском, 32, создали два цирковых артиста – муж и жена Людмила и Владимир Дерябкины. Она была воздушной гимнасткой, а он родом донской казак из станицы Каменской, клоуном, коверным. Когда поженились, стали делать совместные номера с медведем. Жизнь проходила в постоянных разъездах. Однажды во время гастролей в Краснодаре для одного номера понадобился граммофон, рассказывает Владимир Дерябкин.
И вот я по Краснодару пошел искать его. И к одному дедку там присел. Он, ой, по-моему, у меня в сарае ляжет где-то там. Мне дед вытащил этот граммофон. Москва, Тверская, 26, акционерное общество, граммофон. Так первый граммофон я приношу в цирк. А мне дежурная по цирку говорит, Володя, вы искали граммофон? Он, вот, есть там у одной. Я говорю, ой, да у меня уже есть. А потом думал, а что не поехать? И второй приехал граммофон. Чудо и началось. Я из Краснодара тогда увез уже 8 граммофонов. И вот отсюда все и началось. Ну, а потом уже я их искал, разъезжая с гастролями, я ходил по городам. Однажды был такой случай. Мне сказали адрес, где есть граммофон. Я прямо в клоунском костюме ездил, приезжаешь к людям. Они открывают дверь, а тут клоун стоит из цирка. А у них свадьба, это был частный дом. И я поднял отца, и мы зимой, мороз, снег, поехали, застряли. Потом все-таки добрались до этого дома, вытащили граммофон, приехали, свадьба вовсю. Это было в Саратове. А потом мы ушли с манежа. Я начал создавать этот музей.
Когда артисты вышли на пенсию, оказалось, что им негде поставить даже кровать. Все место в квартире занимали граммофоны. Владимир Дерябкин отсчитывает жизнь музея с 72 года, с первого купленного граммофона. Снять первое помещение для экспозиции граммофонов помог музей истории города. Затем коллекцией восхитился губернатор Яковлев и дал помещение под льготную аренду. Небольшую часть его артисты выкупили, за остальное исправно платили. Денег за экскурсии хватало ровно на арендную плату и коммунальные платежи. Во время пандемии экскурсии прекратились, и пришла еще одна беда. Выяснилось, что льготной аренды больше нет, юридическое лицо ликвидировано, а некое кафе уже хочет занять площадь музея. В утрате юрлица отчасти виноваты и сами артисты. Они не знали, что надо подавать в налоговую сведения о нулевой прибыли. Но и чиновники ни разу не поинтересовались отсутствующими доходами музея, а просто вычеркнули его из списка. И теперь ценнейшую коллекцию граммофонов, третью в мире по величине, могут выкинуть на улицу. По словам Людмилы Дерябкиной, они с мужем бросились в Комитет имущественных отношений, где их не обрадовали.
Если платить не льготную, то это будет 420 тысяч за квартал, 120 тысяч в месяц. Но это нереально. Государственные музеи, они дотации какие-то получают. Мы же живем на то, что приходят посетители. Собираем по копеечкам. Помимо этого, здесь надо еще и ремонты какие-то производить. Фановая труба прорвалась, пришлось ее делать за свой счет. И реставрацию, много чего. Ну, какой это бизнес? Это чисто душевный порыв. И люди, когда приходят в музей, они говорят, у вас прям так хорошо, душевно, как в гости пришли.
На самом деле и в этом музее собранию граммофонов тесно. Они сияют, как поляны причудливых цветов, и у каждого цветка свой голос и своя история. Этот стоял в трактире, тот в небогатом доме, а этот во дворце и стоил целое состояние. В последнем зале на огромном столе самовар и сушки. Здесь посетителей поят чаем. Владимир Дерябкин не понимает, как можно загубить такой музей.
Зал-то, который они сейчас отбирают, эти шоколады, оно же очень впечатляет. Когда штора закрыта, люди начинают думать, что в первой части это и все. А потом выключается свет, идет цирковой марш. Тун-тун-тун-тун. И штора поднимается. Вот тут-то вся красота граммофона и появляется. Если это можно загубить, то кто это может сделать?
Людмила и Владимир Дерябкины обратились за помощью к депутату Борису Вишневскому.
Проблема в том, что у них почему-то оказалось закрытым еще несколько лет назад юридическое лицо, на которое была оформлена аренда. И надо в срочном порядке создавать новое. Это ответ, который я получил из Комитета по контролю за имуществом. Мои юристы там готовы им помочь.
Удастся ли решить проблему, пока непонятно. Хозяева музея говорят, что в их возрасте они уже не готовы бегать и унижаться перед чиновниками. Хотя здравый смысл говорит о том, что это чиновники должны сделать все, чтобы уникальное собрание процветало к славе и украшению города. И никакая арендная плата, получаемая от кафе, утрату такой коллекции не возместит. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня исполнилось 75 лет композитору Алексею Рыбникову, автору музыки к таким популярным кинофильмам, как «Усатый нянь», «Приключения Буратино», «Вам и не снилось», тот самый Мюнхгаузен. Рыбников написал рок-оперы «Звезда и смерть» Хоакина Мурьетты, «Юнона и Авось» и «Война и мир», множество других произведений. О композиторе Алексее Рыбникове говорит джазовый музыкант Алексей Козлов.
Ну, я считаю его выдающимся композитором. Во-первых, просто за его профессиональные композиторские качества, но это само собой. Главное, что вот он профессионал не только как обычный традиционный композитор, то есть на рояле сочиняет, пишет руками партитуры и так далее. Он еще овладел и современными всеми электронными технологиями. Он мастер компьютерной музыки. И это его сразу же ставит совершенно в сторону от многих других. Вот он, как и Артемьев, и как некоторые другие, вот именно признал компьютерные и синтезаторы, и вообще всю электронику. Он один из немногих. Потом я наблюдал его еще с его музыки к фильмам в советские времена, потом его рок-оперы. Это тоже был, кстати говоря, такой смелый ход тогда Хоакин Мариетта, потом Юнон и Авось. Это было замечательно. Но это все-таки был жанр такой ближе к поп-музыке. А потом вдруг он переродился, и в самые тяжелые времена, 90-е годы, когда вообще большинство композиторов и музыкантов просто растерялись и перестали даже писать, ушли в тень, он наоборот, он перешел к более сложной, к духовной музыке и стал заниматься возвышенными какими-то темами и преуспел и в этом. Он перешел в такие религиозные просто, христианские, какие-то такие уже высоты. А когда я услышал, случайно по телевидению показали однажды фильм, который продюсировал Спилберг, его музыку к фильму, посвященному жертвам Бабьего Яра, меня это вообще потрясло просто. Скромный, совершенно не зазнавшийся, совершенно нормальный человек. Вообще очень приятный в общении. Я горжусь, что у меня с ним всегда были теплые отношения.
О композиторе Алексее Рыбникове говорил джазовый музыкант Алексей Козлов. Сегодня Алексею Рыбникову исполнилось 75 лет. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 17 июля. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.